Сакс поплелся за Клэр, Джессикой и другими сотрудниками Биотика через канал на гору Хант. Они поднялись на лифте на плато и пообедали у Антонио.
«Они собираются затопить нас СО2», —
буркнул Сакс, не имеющий сил держать язык за зубами.
«По-моему, они не понимают, какой удар они нанесут по стандартной модели».
«Это совершенно другая модель», — произнесла Джессика. «Двухфазная модель тяжелой промышленности».
«Но люди и животные вынуждены будут оставаться под куполами практически бесконечно», — ответил Сакс.
«Может, исполнительные директора транснациональных компаний ничего не имеют против этого?» — усмехнулась Джессика.
«Им нравится держать всех в клетках», — добавил Беркин.
Сакс скорчил рожу.
«И тем не менее у них есть Солетта и Линза, и они хотят их использовать», — сказала Клэр. «Они хотят баловаться, как дети. Солетта устроена как увеличительное стекло, которым все поджигаешь, когда тебе 10. Только она очень мощная. Они не могут удержаться и не испробовать ее, а затем назвать выжженные зоны каналами, вы понимаете».
«Как глупо!» — рявкнул Сакс.
Клэр и Беркин удивленно уставились на него, поэтому он постарался смягчить тон.
«Вы сами знаете, что они одержимы туманной романтикой. В случае их победы на Марсе будут проложены не полезные каналы, которые способны соединить водные резервуары. Даже если они попытаются использовать их, то получат в свое распоряжение берега и закалины».
«Они заявляют, что основным материалом будет стекло», —
поправила его Клэр.
«Кроме того, это гипотеза».
«Но мы не в игры играем», — проворчал Сакс.
Ему стало сложно сохранять присущее Стефану чувство юмора, когда он затрагивал столь важную тему. По какой-то причине его все чрезвычайно раздражало и огорчало. А ведь сперва события развивались так хорошо. 60 лет уверенных достижений могут быть уничтожены в один миг. Они собирались все сломать, интригуя и строя козни друг против друга. Они хотели воплотить еще более дорогие методы, но без какого бы то ни было согласования. Они собирались уничтожить его план. Дневная сессия, закрывающая мероприятие, была обычной формальностью. Сакс чувствовал себя разбитым. Уже ничто не могло восстановить его веру в неангажированную науку. Похоже, конференция сыграла с ним злую шутку. Вечером, вернувшись в свои апартаменты, Сакс внимательно смотрел экологические новости. Уставившись в экран, он искал ответы на вопросы, которые толком не сформулировал. Падали скалы, валуны всех размеров выталкивались из вечной мерзлоты, повторяющимся циклом оттепели и заморозков, и группировались в характерные полигональные структуры. Камень ледников формировал овраги и скаты. Этот же лед высвобождал твердые скальные породы, а затем тянул их вниз, в ущелье. Там они и оседали, и почему-то вели себя, словно ледники. Северная низменность покрылась буграми пучения, за исключением, разумеется, участков, где шло бурение, и вода выкачивалась на поверхность. То были изменения огромного масштаба, и теперь они стали очевидны повсюду. Они постепенно усиливались, по мере того, как лето становилось теплее, а субмарсианская биота проникала глубже. Странно, но все по-прежнему коченело каждую зиму и немного подмерзало летними марсианскими ночами.
«Такой интенсивный цикл замерзания и таяния разорвет любую поверхность», — подумал Сакс.
Нынешняя марсианская поверхность оказалась чувствительна, хотя на протяжении миллионов лет и просуществовала в холодном сухом стазисе. Многочисленные оползни случались ежедневно. Люди часто гибли и пропадали без следа. Путешествовать между городами стало опасно. Каньоны и свежие кратеры уже не являлись безопасным укрытием для длительного проживания или даже для ночевки. Сакс прошел к окну и посмотрел вниз на огни Бэрроуза. Именно это Энни предсказывала ему давным-давно. Естественно, она с отвращением читала доклады о текущих изменениях. Она и остальные красные. Для них катастрофы были своего рода знаками, что ситуация складывалась скорее плохо, чем хорошо. Прежде Сакс отбрасывал сомнения прочь. Гравитационное перемещение пород открывало Солнцу промерзшую почву и высвобождало потенциальные ресурсы нитратов. Теперь, когда конференция еще не стерлась из его памяти, он уже не был так самонадеян. Но, казалось, никто ни о чем не беспокоится. Не было заметно никаких красных. Обрушение форм рельефа рассматривалось как возможность не только для терраформирования, ставшего, вероятно, делом исключительно транснациональных корпораций, но и для горнодобывающей промышленности. Сакс смотрел репортаж о только что открытой золотоносной жиле с замиранием сердца. Удивительно, что столько людей вдруг почувствовали соблазн стать золотоискателями. Как будто время на Марсе пошло вспять, вернулся лифт, а с ним начало 22 века. Они заразились золотой лихорадкой, словно такова их судьба. Может, они считают, что их предназначение — жить на границе, орудовать налево и направо зеркалами и линзами, заниматься космической инженерией, добычей ископаемых и строительством. А терраформирование, которое было его стезей, фактически целью его жизни в течение 60 и более лет, превращалось в нечто иное. Сакс начал страдать от бессонницы. Раньше она его почти не мучила, и теперь он осознал, насколько это некомфортно. Он просыпался, перекатывался с боку на бок, мысли его зацикливались, и все в голове шумело и гудело. Когда ему становилось ясно, что он уже не заснет, Сакс вставал и включал экран из кино. Он смотрел все передачи подряд и даже новости, которых никогда прежде не любил. Он видел симптомы неких социологических нарушений на Земле. Например, все выглядело так, будто они не пытались скорректировать общество с учетом влияния роста населения, вызванного геронтологическим лечением. Должен был появиться элементарный контроль рождаемости, квоты, стерилизация, но в основном страны не делали ничего подобного. Вероятно, вечный низший класс не получал противовозрастную терапию и рос как на дрожжах. Густонаселенные страны третьего мира нищенствовали. Теперь, когда ООН доживала свой век, было трудно собрать общую статистику. Судя по одному глобальному исследованию, в развитых странах получало лечение 70% населения, в то время как в бедных государствах всего 20%.
«Если тенденция продержится долго, — думал Сакс, — это приведет к новому разделению на классы по физическим признакам».
Наверняка на Земле произойдет позднее возникновение, или, точнее, повторное открытие мрачного марксовского видения, только еще более безнадежного, чем у Маркса. Правда, классовые различия будут основываться на физиологических признаках, вызванных бимодальным распределением, чем-то очень похожим на видообразование. Расхождение между бедными и богатыми представляло угрозу для общества, но на Земле все воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Но разве такова природа вещей? Почему они не видели опасности? Сакс не понимал землян и чувствовал себя опустошенным. Он сидел, дрожа, в мути бессонных ночей, слишком усталый, чтобы читать или работать, и тупо переключал земные новостные каналы, один за другим. Он хотел хоть какой-то ясности. Что же происходило на Земле? Он обязан это понять, если он хотел понимать Марс, поскольку поведение транснациональных компаний диктовалось ультимативно с Земли. Ему нужно осознание ситуации. Увы, новости казались ему абсурдными и лишенными логики. Значит, на Земле еще сильнее, чем на Марсе, сказывалось отсутствие всякого разумного плана. Саксу требовалось объективное историческое видение, но, к сожалению, такого предмета не существовало. Аркадий бывало говорил, что история — ламаркианец, зловещий намек, учитывая образование псевдовидов, вызванное неравномерным распределением антивозрастной терапии.
Приверженец теории французского ученого Жан-Батиста Ламарка, отрицавшего вымирание видов и считавшего источником эволюции стремление организмов к самосовершенствованию.
Толку от этого было мало. Психология, социология, антропология. Ничто из вышеперечисленного не вызывало доверия. Научные методы неприменимы к людям, во всяком случае так, чтобы они давали какую-то полезную информацию. Это была проблема фактов и ценностей, но поставленная несколько иначе. Человеческое бытие могло быть объяснено только в терминах ценностей. А последние оказались весьма устойчивы к научному анализу. Выделение факторов для изучения, оспариваемые гипотезы, повторяемые эксперименты, научный аппарат, используемый в физических лабораториях, явно не мог быть пущен в дело. Ценности определяли историю, неповторяемую и случайную. В общем-то, это можно было назвать ламаркизмом или хаотичной системой, но даже само определение дисциплины лежало в области догадок. Исаксу оставалось только гадать, о каких факторах шла речь, какие подходы могли быть приобретены с опытом и переданы будущим поколениям. А может, человечество просто крутилось в созданных по какому-то шаблону беспорядочных циклах? Он уже ничего не мог утверждать. И он снова начал думать о естественной истории, которая захватила его на леднике Арена. К счастью, в данной области использовались научные методы исследования. И тем не менее, эта дисциплина была настолько же сложна методологически, как и человеческая история, точно так же уникальна и устойчива к эксперименту. Но с человеческим сознанием, вынесенным за скобки, она часто была довольно успешна, хотя и базировалась в основном на наблюдениях и на гипотезах, которые могли быть проверены лишь дальнейшими наблюдениями. «Вот она, настоящая наука», — думал Сакс. Именно она открыла среди хаотических случайностей некоторые верные принципы эволюции — развитие, адаптацию, усложнение и многое другое, подтверждаемое дочерними дисциплинами. Что им необходимо сейчас, так это знание четких принципов, влияющих на историю человечества. Сакс почитал кое-что из историографии, и результат его не обнадежил. Монографии казались ему жалкой имитацией научных трудов, либо абстрактными работами, словом, искусством в чистом виде. Почти каждое десятилетие очередная историческая концепция пересматривала весь прошлый опыт. Но, очевидно, ревизионизм доставлял удовольствие, не имеющее ничего общего с объективностью. Социобиология и биоэтика выглядели весьма многообещающе, но объясняли текущие процессы на крупных эволюционных шкалах. А Саксу нужно было совсем другое, связанное с недавним прошлым и более-менее близким будущим. 100 лет его вполне бы устроило. Или даже 50.